Спасибо тебе, Господь Иисус, за твой труд. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Спасибо тебе за твое помазание, за те способности и возможности, которые Духом твоим могущественно действуют в каждом из нас лично. Иисус, мы ожидаем, что ты не оставишь нас прежними. Мы ожидаем, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Направляй и веди нас Духом твоим. Помоги каждому из нас исполнить волю Отца и все те задания, которые мы должны совершать на каждый день. Мы просим тебя, помажь нас для этого урока. Дай направление и мыслям, и словам, чтобы все то, что ты хочешь сказать и сделать, мы услышали и мы увидели. Помоги нам принять дарованное, помоги нам двигаться в Божьем плане, и мы ожидаем, Иисус, от Тебя, и благодарим Тебя за помазание. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы всякая твердыня Твы, всякое препятствие на пути принятия было убрано силой Твоего Святого Духа. И мы разрушаем всякую твердыню тьмы. Мы разрушаем всякое препятствие на пути принятия во имя Иисуса. И благодарим Тебя, Иисус, за то, что Духом Твоим Ты формируешь прямо сейчас способность понимать и принимать несравненно больше. Иисус, я прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все, что Ты хочешь сказать, было сказано, и чтобы все, что Ты хочешь сделать, было сделано. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, и за те способности и возможности, которые будут направлять в этом уроке во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте очень коротко напомним себе некоторые основные моменты по уже, скажем так, пройденным урокам, но именно то, что несложно, просто и доступно каждому практиковать каждый день. То есть в ходе изучение, которое мы с вами проводим, мы видим, что быть послушным Богу, а именно Отцу, не так тяжело, как оно кажется. Потому что само наше представление о том, насколько легко или тяжело, чаще всего мы формируем его, исходя из нашего ума. А Иисус сказал, что послушание, это мы на примере с Савлом, оно больше определяется не тем, что вы узнали свое призвание и двигаетесь в своем призвании, а больше основывается на том, что вы каждый день делаете то, что вам нужно делать в этот день. То, что послушание, оно основывается на выполнении ежедневных заданий, при этом, что самого призвания вы можете абсолютно его и не знать. Мы взяли этот пример из или момента призыва Савла. То есть, когда Иисус призывал Савла на служение, он не сказал ему, к чему он его призывает, я имею в виду призвание. Он сразу обозначил то задание, то первое задание, которое Савлу уже надо выполнять. Возможно, о своем призвании он вообще узнал спустя какое-то время. Может быть, даже и не через месяц, и через два. Везде это не обозначено. Но, тем не менее, мы понимаем, что это путь. Что если я хочу двигаться в послушании Иисусу, то первое, о чем я должен взаимодействовать с Ним, это о том, какие задания у Него есть для меня на сегодня. И если я спрашиваю у Него задания, то я не спрашиваю у Него о том, к чему я никакого отношения не имею или то, что меня не касается. Этот день сотворил Господь, да?
Да.
И я пришел на эту землю для того, чтобы реализовать Божий план, да. Я пришел во время, приготовленное или определенное Богом для меня. Да. Бог сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день будет заботиться о своем. Да, да. Есть моя миссия в завтрашнем дне. Да, да. Значит, есть то, что я должен делать в этом дне и выполнять какие-то задания. И когда я прошу, чтобы меня проинформировали об этих заданиях, то, по сути, я открываю свою волю для того, чтобы участвовать в этом Божьем процессе. То есть, когда вы просите о чем-то, вы лишь открываете свою волю. Бог почитает ваш выбор, и ваша просьба для Него очень важна. Бог не диктатор. Поэтому, если вы спросите, Господь, что ты повелишь мне делать, или спросишь, какие у тебя планы на завтра, а еще лучше всего, чтобы вы каждый день молясь, благодарили Господа, что Духом Святым Он открывает вам задание на каждый день. Потому что у нас есть прекрасное обетование – возвещать на будущее. Если вы этого будущее будете ожидать, то, по сути дела, на каждый день вас будут информировать, в общем-то, что от вас ожидается. И Дух Святой дан вам, чтобы информировать вас о вашем. Опять стоит вопрос практики. Всегда стоит вопрос только практики. И по мере того, как вы будете практиковать, вы увидите, что это все не так сложно, как оно кажется в нашем уме. Потому что вообще Бог не возлагает на нас ношу неудобно носимую. Все, что предлагает Бог, его сама стратегия взаимодействия с Ним, она не тяжелая. Но в нашем уме она представляется как какое-то бремя. Задание на каждый день. И жизнь от задания к заданию. Фактически жизнь от задания к заданию, это от послушания к послушанию. Так вы можете быть в послушании, абсолютно не зная о Божьем плане для вашей жизни. А именно о вашей миссии. Как она называется. Хорошо, давайте еще кое-что обозначим. Начиная с 23 урока, мы стали рассматривать с вами в Сыне Божьем периоды времени, по сути дела, с которыми сталкивается каждый рожденный свыше. Почему мы рассматриваем это в периоде времени? Так легче отслеживать определенные события, которые происходят как в жизни Иисуса, так и в жизни каждого рожденного свыше. То есть вы можете взять свою жизнь и разбить ее на определенные периоды. Первый период, допустим, который вы можете обозначить в своей жизни, исходя из жизни Иисуса, это период жизни до призвания. Он есть у каждого. И есть то, что важно делать в этом периоде. Мы говорили о том, что важно делать в этом периоде, и обозначили особенно это сеяние в себя и сеяние в окружающих вас. И мы с вами говорили о том, что вы сеете в себя, и то, что сеете в других, во многом то ли будет содействовать, то ли препятствовать вам в реализации вашего призвания. Это тоже важные моменты, потому что вы теперь знаете, что делать до того, как вы вошли в призвание. Также какое-то количество времени мы посвятили рассмотрению темы, что происходит, когда вы входите в призвание. Мы назвали этот период конфликтный период, потому что то, что происходит в вашей душе, то, что происходит в вашем окружении, то, что происходит среди ваших родных и близких, оно в целом создает больше конфликты, потому что вы новый. Ну, сколько внешне, сколько в том, о чем вы начинаете говорить. И создается определенный конфликт. Поэтому это тоже период времени, когда конфликты возникают чуть ли не каждый день. Но доверяясь Богу и веря в то, что Бог ведет вас в ваше, вы не позволяете этим конфликтам создать еще хуже ситуацию, чем она и так уже происходит. Мы называем эти события, как у Иисуса это происходило в родном городе Назарете. Ну, по Писанию вы знаете, что и мать его, и братья его, они, в общем-то, от него какой-то период отвернулись. Потому что Иисус создавал очень активный конфликт, даже вплоть до того, что был издан указ, что все, кто примут его за Мессию, исключаются из синагог. То есть был такой сильный конфликт. Мы рассмотрели этот период времени. И подошли с вами к следующему периоду, который мы также можем спроецировать на свою жизнь, это период призвания. Хотя мы называем его словом период, я бы уже его не называл период. Но с другой стороны, это действительно период, потому что его тоже можно разбить на несколько даже частей. То есть этот период вечный. То есть когда вы войдете в свое призвание, вы из него больше никогда не выйдете. Это призвание будет простираться в вечность. Но для вашего призвания есть сейчас отведенные задания. Поэтому даже при том, что ваше призвание, в которое вы войдете, оно вечно, на земле оно имеет определенный период. То есть есть время реализации вашего призвания на этой бесславной земле. И есть особенности, конечно, с которыми вы будете сталкиваться. Потому что ваше призвание, то, как оно будет реализоваться, оно будет отличаться от сейчас, от того, как вы это делаете на земле, в этом бесславном мире. Когда вы войдете в вечность, в славную жизнь, ваше призвание очень будет сильно отличаться от того, как оно будет реализоваться там. Поэтому мы в большей степени будем говорить о реализации призвания или о том, как двигаться в призвании, будучи сейчас на этой бесславной земле. Как это будет происходить в вечности, я думаю, что мы еще с вами в свое время познакомимся. Поэтому еще раз обозначу. Мы будем говорить о входе в призвание, а именно уже самой реализации призвания, исходя из того, что оно будет реализоваться на бесславной земле. Поэтому во многом то, с чем будет соприкасаться ваше призвание, оно будет соприкасаться с тем, что не всегда является славным и не всегда будет содействовать реализации вашего призвания. Но ваше призвание, оно направлено быть в благословение. Само начало изучения этого периода мы начнем с одного из учений Иисуса. Иисус в основном учил в притчах. Я хочу объяснить вам, почему в притчах. Есть как бы две цели притчи. Первое. Притчи каждому открываются в свете того, что есть у него в уме. Поэтому притчи вообще все понимают по-разному. В Писании написано, им все бывает в притчах. Вот. А в целом каждая притча – это настолько объемный материал, что его можно под разными углами и, в общем-то, с помощью Духа Святого всегда рассмотреть очень глубоко. То есть, знаете, есть 3D, есть 4D, а можно еще больше D. Вот это притча. И сегодня мы с вами рассмотрим притчу о талантах. Потому что притча о талантах, я бы сказал, это в сжатой форме жизнь человека в призвании. Когда вы смотрите притчу о талантах, вы сразу можете понять, ага, в притче о талантах видно, с какой целью Бог дает человеку призвание. В притче о талантах видно, что Бог ожидает от человека, когда он вошел в свое призвание. То есть, по сути, в притче о талантах все это разворачивается. Вы сами можете сесть, почитать притчу о талантах, спроецировать себя на любого из двух участников. Третьего вам не надо. На любого из двух участников этой притчи. И в целом очень много узнать, что ожидается от вас, когда вы войдете в свое призвание. Если вы пока еще не вошли в свое призвание и даже не знаете его название, то, по сути дела, в какой-то степени вы уже можете ожидать, что когда даются вам задания, то в каждом задании от вас ожидается именно это. Поэтому давайте внимательно прочитаем эту притчу, спроецируем ее на этот период времени, а именно уже в призвании. Вы скажете, я еще не в призвании. Если вы живете от задания к заданию, вы уже в призвании. Другое дело, вы еще не знаете своего призвания. Но каждое задание направлено на то, что представлено в этой притче. Поэтому я сейчас познакомлю вас с определенной мудростью, которая раскроет вам, что от вас ожидается. Скажите, брат Олег, разве от меня сейчас что-то ожидается? Конечно, ожидается. Задание вам дают? Дают. Значит, от вас что-то ожидается. А мне не дали задание, такого быть не может. Вы не спрашивали просто о задании, а рассказывали Богу, что Он должен благословить. Господь, благослови это, Господь, благослови это, и благослови, пожалуйста, в это. А в этом дай мне мудрость во имя Иисуса. В целом, пока вы, возможно, находитесь в периоде младенчества, то к вам снисходитель. Но если ваш период младенчества затянулся, и когда вы молитесь так, вы испытываете в своем духе какую-то тяжесть, я рекомендую вам не приходить больше к Богу с листиком бумаги, на котором уже что-то записано. А тем более молиться, Господи, благослови на то, о чем я здесь записал. И при этом вы испытываете тяжесть в своем духе. Дух свидетельствует вам, что то, о чем вы молитесь, оно не является тем, что Он благословляет. Скажите, а что же делать? Узнайте, что для вас благословлено. Помолитесь и спросите, Господь, какие у тебя планы? Открой мне то, что уже благословлено. Какие у тебя задания? Открывай мне путь жизни, по которому мне идти. И, возможно, вам какое-то время, неделю, может быть, две, придется вообще просто входить с чистым листиком бумаги в молитвенную комнату, пока из вас не потекут потоки воды живой, открывающие вам, что Он ожидает от вас. Какое-то время вам придется просто остановиться в ваших планах и дать возможность ему внести его планы в вашу жизнь. И я могу вам сказать точно, если вы проявите такое терпение, то когда вы придете с чистым листиком, может быть, спустя неделю, может быть, спустя две, и начнете записывать то, что он ожидает от вас, ваш дух как будто надышится чистого воздуха. Сразу станет легче, сразу придет покой, сразу придет радость, и такое впечатление создается, что ваша жизнь не напрасна. Почему? Потому что вы начали жить. А до этого вы пытались жить, представляя Богу то, что ему надо благословить во имя Сына Его. И это создавало определенные трудности. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем сейчас одно из учений Иисуса в притче. Это притча о талантах, как ее чаще всего называют. Сама по себе притча очень многогранная. И можно под разным углом ее рассматривать. Мы будем сегодня ее рассматривать в свете периода, связанного с тем, когда вы уже вошли в то, к чему призвал вас Бог. Либо мы можем спроецировать в вашем случае это на те задания, которые Бог вам дает. Дает задание? Да, дает задание. Значит, что-то ожидает, что вы будете делать, получив это задание. Читаю эту притчу. Это Матфея, 25 глава. Начнем с 13 стиха. Иисус учит. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». То есть, естественно, бодрствовать вы можете только в том случае, если вам сказано что-то делать. То есть, вы получили какие-то задания, и вам говорите, ребята, торопитесь их исполнять. Бодрствуйте. Ибо он поступит как человек, который, то есть в данном случае идет как бы сравнение, который отправился в чужую страну и перед этим призвал рабов своим. В нашем случае призвал тех, кого помазал, и тех, кого поставил. В данном случае мы говорим о тех, кого призвал. Он их призвал или позвал к себе. Призвал рабов своим и поручил им или передал им право в пользование свое имущество или свой ресурс. Скажите, на чьей земле мы пребываем? На Господней. Все, что находится на Господней земле, принадлежит кому? Иисусу. То есть реально на сегодняшний день, если дать вот так оценку, есть задание, и есть ресурс, как обеспечение, для реализации этих заданий. Мы родились свыше. И после рождения свыше, мы по какой-то причине оставлены на земле. Вас никогда не интересовала вообще причина, почему вас оставили? Потому что если брать, в общем-то, в аспекте Божьей любви, то после рождения свыше, любой любящий отец не оставит никого на городской свалке. Ну, правильно, это же логично даже, да? Родился свыше, он бы с удовольствием вас взял и забрал. Но по какой-то причине вас оставили. Причина раскрывается в этой притче. И мы сейчас будем с вами рассматривать эту причину. Поэтому будьте внимательны. Если вы будете сейчас внимательны, вы узнаете, по какой причине вы остались после рождения свыше на земле. А следовательно, от вас что-то ожидают после рождения свыше, потому что вы на земле, причем на земле, которая принадлежит Иисусу. Причем все, что на земле, принадлежит Иисусу. Весь ресурс принадлежит Иисусу. Да, получается так. Вы родились свыше, и вас оставили на земле, где находится все то, что принадлежит Иисусу. Скажите, а почему меня оставили во всем этом? Давайте узнаем, почему вас оставили во всем этом. Именно об этом здесь и говорится. Призвал рабов своих и поручил им имение свое. Вы скажете, брат Олег, мне никто ничего не поручал. Поручили. Вам даже дали Дух Святой. А вместе с Духом Святым вам дали дары Духа Святого, плоды Духа Святого, обетование. Скажите, подождите, а материальные ценности? Послушайте меня. Каждое Божье обетование имеет прямую связь с материальными ценностями. Каждая материальная ценность привязана на какие-то Божьи обетования. То есть Божьи обетования – это как кнопочка, через которую какие-то материальные ценности начинают двигаться в вашу сторону, когда вы применяете эту кнопочку. Другое дело, вы не рассматривали это так, но все материальные ценности, пребывающие на земле, привязаны к слову, потому все через слово в вашей жизни начинает быть, когда вы применяете слово. Вы берете слово, и вы берете что-то, что к нему привязано. Ухватитесь за это, потому что в целом это тоже раскрывается в этой притче. «Поручил им имение свое». Вы скажете: «Брат Олег, мне никто ничего не поручал». Поручили вам. Вы родились свыше, и вас оставили на этой земле для того, чтобы вы чему-то научились. И из чего-то или откуда-то вышли в процессе обучения. Как вы думаете, когда человек или спортсмен приходит в спортзал, пока он не спортсмен, пока он любитель, когда он тренируется, он из какого-то состояния своего первичного выходит? Конечно. Он из ученика выходит на другой уровень. То есть то, каким он был, когда он пришел, он больше уже не будет. То есть сам обучающий процесс всегда преобразует. Если, конечно, он не будет сидеть и не будет ждать чего-то. Поэтому здесь мы видим, что он поручил им имение свое или имущество свое. Вы скажете: а зачем он им это поручил? Давайте проецировать это на себя. Зачем Бог мне что-то поручил? Вы хотите знать, зачем он вам что-то поручил? Я вам сегодня расскажу. В целом, Бог прекрасно, или Господь Иисус. У нас вообще семейное дело, поэтому мы в целом будем говорить о трех личностях. Господь Иисус прекрасно понимает, что после такой длительной дружбы, вашей дружбы с сатаной, все, что вы научились, это быть рабами. Ну, в целом, так и я в том числе. То есть, будучи рабами сатаны, придя в семью, где нету отношений раб-господин, хотя и на определенной деноминации именно хотят и вернуться к таким отношениям, а их ну просто нету. Естественно, Иисус, как ваш старший брат, хочет, чтобы, находясь в доме Отца, вы были не рабами, а пользователями. Причем пользователями, которые не просто пользуются, а растут обучающем процессе пользования. Чтобы, послушайте внимательно, чтобы потом вам легко, свободно и без всякого риска можно было доверить семейное дело для его роста и развития. То есть есть какой-то период, когда вам что-то дают или доверяют с целью, чтобы вы научились в этот период пользоваться этим для того, чтобы прийти в большее. Господь Иисус не хочет иметь дело с рабами, я вам хочу сказать точно. Он хочет иметь дело с теми, кого знает Отец. То есть то, кем вы себя знаете, отличается от того, кем знает вас Отец. Потому что Он знает вас как дети Его. И Он хочет, чтобы через определенный обучающий процесс в Его собственности вы научились не быть больше рабами. Вот я хочу, чтобы вы видели это в этой притче. Зачем господин поручает этим рабам свое имение? Я объясню вам зачем. Он знает, что у него будет расширение пределов. Рабы не могут управлять. Слышите? Рабы не могут управлять. Потому что любое управление чем-либо предполагает инициативу, творчество, идеи, предполагает верность, посвященность. Но если человек раб, творчество исключается. Изобретательность исключается. Есть только все. С 8 утра до 5 вечера, все, точка. это делаю, потому что сказали. А почему это не делаю? А мне никто не говорил. Это рабское мышление. На сегодняшний день, как ни удивительно, но рабское мышление пока еще присутствует. И присутствует, потому что дети Божии, почитав эту притчу, не поняли, что это ожидается и от них. Когда вы родились свыше, вас оставили на этой земле среди ценностей Иисуса, среди того, что принадлежит Ему. Все материальные ценности принадлежат Иисусу и даны нам для того, чтобы, пользуясь ими, мы шаг за шагом выходили из рабского мышления. Заметьте, Иисус не стоит над вами, ангелы не стоят с битами над вами. Вы абсолютно свободны в том, чем вы пользуетесь, как вы этим пользуетесь и для чего вы этим пользуетесь. Я не думаю, что если кто-то из вас в момент пользования тем, что у вас есть, и вы знаете, что это дар Господа, вы этим неправильно воспользовались, вас сразу стукнули по голове. Все, что вы сделали, поняв, что вы неправильно воспользовались, это покаялись. Но при этом вы потом снова неправильно воспользовались. И опять вас не стукнули. Одному из тех, кого он призвал, дал 5 талантов, другому 2, иному 1. В данном случае, в нашем изучении слова «талант» мы можем рассматривать как тот дар или то призвание, которому он его призвал. У всех у нас разные призвания. Мы не можем давать общую оценку всем призваниям. Они разные. Они несут и выполняют разную работу, разные инструменты для этого надо. Но у каждого из нас есть призвание. Оно еще названо даром благодати, которое даровано, чтобы каждый из нас мог служить людям на земле. Я хочу еще прочитать еще то, что связано непосредственно с тем, что он дал. Каждому дал по его силе. Вообще удивительные слова. Что значит дал по его силе? Это значит, каждому дал столько, сколько он реально может выполнить. На вас никто не взвалил то, что вы не можете сделать. Вы скажете, брат Олег, а вдруг Бог даст что-то или скажет что-то сделать, что я не могу сделать? Каждому по его силе. Возможно, вы не знаете просто о той силе, которая у вас есть. Поэтому вы как-то и переминаетесь ноги на ногу. Но у вас есть необходимая сила для реализации того, что он вам говорит. Поэтому правильнее оценку давать так. Есть задание, значит, есть и сила. Не исходите из того, есть ли сила для этого задания. Неправильный подход. Если дали задание, значит, есть и сила. Вот это правильный подход. Потому что как-то один человек, я слышал такое свидетельство, когда Бог дал ему задание, он ждал, когда придет обеспечение. Он очень долго ждал, оно не пришло. И он задал вопрос, почему нет обеспечения? Он говорит, я бы не давал задание, если бы у тебя его уже не было. Тебе не надо было ждать, чтобы оно пришло. Тебе нужно было начинать выполнять. Как только ты начинаешь выполнять то, что тебе говорится, обеспечение тут же приходит. А он ждал. Он ждал. В этом и есть особенность взаимодействия с Богом. Что Бог никогда не скажет вам делать то, что Он прежде не обеспечил. И не даст делать что-то, если на это у вас нету силы. Поэтому дал каждому по силе его. А вот как это звучит в другом Евангелии. Евангелие от Луки, 19 глава, 12-13 стих. «Итак сказал, некоторый человек высокого или царского рода отправился в дальнюю страну, послушайте внимательно, чтобы получить себе царство и возвратиться». О, это знакомо нам, дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Аминь. Все как раз то, что как раз надо. «Призвав же 10 рабов своих», ну здесь говорится условно, «дал им 10 мин и сказал им, употребите их в оборот, пока я возвращусь». О, есть, да? Аминь. Поняли? У вас есть дары Духа Святого? Употребите их в оборот, пока он возвратится. У вас есть обетование? Да. Употребите их в оборот, пока возвратится. все, как в целом, о чем мы говорим. Я сейчас даже призвание не затрону. Но уже вы в целом понимаете практическую часть. Вы скажете, брат Олег, подождите, значит, мне даны дары для того, чтобы я через дары что-то приобретал, что-то умножал, что-то творил 100%. Вы скажете, и это обязательно? Чтобы выйти из рабства, обязательно. За уши вас из рабства никто вытаскивать не будет. Для того, чтобы, послушайте меня внимательно, для того, чтобы выйти из рабства, нужно начинать творчески мыслить. Рабы творчески никогда не мыслят. Рабы всегда делают в рамках дозволенного. Им границы какие-то поставили, они действуют. А вы дети. И вам для того, чтобы как детям выйти из рабского мышления, вам нужен творческий подход. Папа, давай я сделаю еще вот так. А можно еще вот так? Мне всегда нравились творческие люди. Брат Олег, подождите, а если их творчество далеко заходило? Ну, поймите, гораздо легче исправлять того, хоть кто хоть что-то делает, который сидит, вообще ничего не делает, вы даже не знаете, в чем его исправить. Даже не знаете, какую ему оценку поставить, потому что домашнего задания он не делал. В чем его корректировать? О, брат Олег, я ничего не буду делать, а вдруг я ошибусь? Да вы никогда так ничему не научитесь. О, я не буду этим спортом заниматься, а вдруг у меня будет травма. Вы никогда в спорт не пойдете. Брат Олег, а вдруг я начну сделать, и ни то не буду делать. Так вы так никогда не узнаете, что вам делать. Я показываю вам, что для того, чтобы выйти из рабского мышления, нужно начать двигаться в творчестве. Я подскажу вам, как я это начинал. Удивительное переживание было у меня, когда я только покаялся и начал ходить в собрание. Так получилось, что я пришел раз в собрание на полчаса раньше, чем все пришли. То есть зал был открыт, я пришел, и я зашел в зал, и никого нет, вообще никого в зале нет. И вдруг у меня появляется сильное желание переставить стулья в зале. Я бы ему сказал, там вы что, ну зачем, ну перестаньте. Вот как стоят, пусть себе стоят. Какая разница, как они стоят? Я думаю, нет, они стоят неудобно. И пока все пришли, я переставил стулья елочкой. Чтобы все сидящие не смотрели друг другу в затылок и не поворачивали вот так голову, если сидят с краю. На следующий раз, когда я пришел, кто-то взял, поставил все на место. Я снова поставил елочкой. И знаете, что получилось? Я стал приходить всегда на полчаса раньше и ставить ряды елочкой. Скажите, меня кто-то об этом просил? Нет. Они даже не знали. Они думали, что здесь так все оставляют. А потом я заметил, что когда люди заходят в зал, их никто не приветствует и не подсказывает им, где им лучше сесть. Я думаю, о. И я стал возле двери, и я стал группой порядка. Меня об этом никто не просил. Я вам подсказываю простые вещи. Когда вы туда, куда вы приходите, вы не ведете себя как раб, а ведете себя как часть семьи, как то, что принадлежит вам. Я могу вам сказать точно. Если вы будете иметь хоть чуть-чуть рабского мышления, вы не сможете двигаться в призвании, потому что в самом призвании вы должны всегда иметь чувство собственности, что это ваше семейное дело. Это ваше семейное. Иисус прекрасно понимает, что у нас нету моих денег. У нас есть наши деньги. Поэтому в определенных случаях я иногда даже запутываюсь. Жена моя не запутается никогда. А я вот могу. Потому что когда они приходят, я сразу направляю, надо куда-то ехать, поехал. Надо заправиться, заправился. И у меня как-то нету. Вот это семейные деньги. Их нельзя пускать на заправку, когда я еду. Допустим, вот я приехал вчера с Черноморска. Я не знаю, за чьи деньги заправлялся. А заправка это где-то 1500. Я не знаю. Я знаю, что деньги пришли, значит, они наши. Все. А если бы у меня было рабское мышление, я бы сказал, Господи, это наши семейные деньги, вот это. А вот это то, что можно использовать на миссию. Здесь не хватает тебе. Я хочу, чтобы вы понимали, почему так мало людей входит действительно в то, чтобы делать какие-то дела. Потому что они Божье рассматривают отдельно. Вот это, знаете, вот это вот отдельно, а вот это вот отдельно. Господин дал рабам собственность, ушел или уехал, чтобы они были свободны. Знаете, если вы хотите много узнать о человеке, дайте ему свободу. И вы много узнаете. Хотите, я вам кое-что скажу? Сколько я нахожусь в служении, над мной нет надсмотрщика. Во сколько я приезжаю, во сколько я встаю, нет надсмотрщика. Когда я приезжаю, когда не приезжаю, нет надсмотрщика. Куда я еду, куда не еду, нет надсмотрщика. Она вообще не знает, чем я занимаюсь. Вот так это. Потому что я уже давно научился. Семья – это не миссия. Граница. Как только я переступил границу своей квартиры, там я папа и муж. Точка. Все. Там есть то, чем я занимаюсь. Там не миссия. Там нет обучающего процесса и стратегические решения, которые я здесь решаю с Леной Мельник. Все. Я просто делюсь с вами, чтобы вы понимали, что в целом у нас семейное дело. И когда мы родились свыше, и Господь Иисус оставил нас на земле, Он хочет, чтобы в этот период рабы научились быть свободными. Вышли из этого рабского мышления. Потому что любое призвание – это всегда инициатива. Это всегда творчество. Это всегда делать без насмотрщика. Над вами никто не будет стоять в вашем призвании. И вам никто не будет говорить, так эту копейку трожь, а эту копейку не трожь. Там все будет лежать на вас. Вы можете хоть все деньги проесть, все. Хоть все продать. Над вами никто не будет стоять. Абсолютно никто не будет стоять. Это настолько важно. Я вижу это в притче. Когда я увидел это в притче, я понял, что действительно, многим людям намного легче быть под кем-то. Потому что рабское мышление. А стать распорядителем доверенного призвания они не могут. Не могут. Потому что быть распорядителем доверенного, это нужно быть творческим, перестать волноваться, много доверяться. Это целый процесс интересный. Поэтому мне всегда нравились люди, которые уже двигаются в своем призвании. Потому что они свободные. Над ними никто не стоит. Подождите, а Господь? Ну, что он сбитый стоит над ними? Ну, допустим, ему надо быть на работе в 8 часов утра. А он приехал в 10. Ну, что его уволил Господь? Нет. Допустим, ему нужно уехать с работы в 5 часов утра. Он уехал в 3. Ну что, его уволили с работы? Но так же самое он может ночевать на работе. Я ночу иногда на работе. Даша вообще не знаю, когда уезжает отсюда. Но ничем не менее. Я никогда от Даши не слышал. Я работаю с ПО. Я вообще не знаю, когда она домой уезжает. Уезжает ли. Но иногда не уезжает точно. И все. И она не расстраивается. Она не говорит, брат Олег, доплачивайте мне, пожалуйста, потому что я здесь задержалась. Нет, она просто живет. И я верю, что это будет иметь свое воздаяние в свое время. Да, это 100%. Это 100%. Я сам прошел определенный путь, когда я делал определенные вещи, об этом даже никто и не знал. А я делал это в церкви. А об этом до сих пор никто и не знает. А я не собираюсь об этом афишировать, потому что я считал, что это нормально. Когда вы там стулья подвинули, то переставили, там убрали, пыль протерли. Ну, а что здесь ненормально? Ну что, обязательно, подождите, я прихожу туда, я там присутствую, и я должен еще афишировать то, что я протер пыль, которой я потом сам и не дышу. Вот много я сделал, да, дело. Ну, сам и не дышишь, и тем более, что там твой ребенок, и тем более, что там твоя жена. Ну, это же нормально. А моя жена вела детское служение, по сей день ведет детское служение. Хотя я вам хочу сказать, об этом ее никто никогда не просил. Вообще никто никогда. Она просто видит, что в этом есть нужда. Она это делает. Братрах, она делает то, к чему она не призвана. А кто сказал, что она к этому призвана? Она это делает, потому что те, кто призваны, прячутся. Вот. Но она не против получить их награду. Почему бы нет? Хорошо. Итак, что первое я хочу обозначить, прежде чем мы пойдем дальше? Что через эту притчу нам открывают то, что ожидает от нас Иисус, что Он хочет, чтобы, имея этот весь ресурс, мы научились через этот ресурс выйти из этого рабского мышления или рабского размышления. Поэтому быть управляющим Божьими ресурсами на земле – это постоянная добровольная работа над собой. Вы постоянно работаете, потому что вы распорядитель Его ресурсами. Для рабов это стало испытанием, для тех рабов, которых в данном случае мы читаем в притче, испытанием или выявлением, насколько они в состоянии или выявление состояния как их ума, так и духа. Вообще, когда вам дается свобода в каком-то деле, всегда выявляется содержимое вашего ума и качество вашего духа. Качество духа вашего, молодцы, вы, слава Богу, у вас. А теперь только содержимое ума осталось выявлять. Хорошо. Поэтому Господь Иисус не стоит над призванием. Он дает вам ресурс и дает вам возможность работать над собой с помощью Святого Духа. Вы свободны. Свобода выявляет или делает тайное, сокровенное, явным. Писание говорит, и тотчас отправился. Дал, и тотчас отправился. В Евангелии от Луки написано, сказал им, употребите их, то есть таланты, в оборот или умножьте. Умножьте. Хорошо, теперь давайте каждого из участников этого процесса рассмотрим в отдельности и для себя извлечем определенную мудрость. Потому что для нас это хороший обучающий процесс. Матфея 5, 25 глава, 16 стих. Первым мы рассмотрим человека, получившего 5 талантов. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело. Скажите мне, этот раб, который, возможно, убирал мусор на улице, скажите, у него была какая-то квалификация или опыт в использовании таких огромных денег? Нет. Как вы думаете, для того, чтобы их использовать, ему пришлось провести какое-то время в консультациях, в общениях, в обучении, какие-то тренинги пройти? 100%. Я вам могу сказать точно, этот человек, который получил 5 талантов, я думаю, что какое-то время, то есть не представлено, какое оно есть, он общался, он спрашивал, какое дело лучше вложить, в какое дело рискованно вложить. Он ходил, консультировался. Возможно, он и не спал. Он постоянно узнавал. Он общался. Он говорил, а где можно получить какой-то обучающий, какие-то курсы можно там быстро закончить. Скажите, над ним кто-то стоял, его кто-то толкал на это? Абсолютно никто. Скажите, а почему он решил это делать? Как вы думаете, почему он решил это сделать? Абсолютно, перестаньте. Я вам скажу. Действия господина он почел за честь, что господин не хочет видеть его рабом. Он думает, вот это да, я раб, а он доверил мне свои материальные ценности и предложил мне еще открыть бизнес. Вот это да. Представляете, Дух Божий дал вам все 9 даров. Ну, пусть себе лежат. А мы их, как, знаете, в 3-литровую банку. В хозяйстве все пригодится. Раз. Не, вам дали, живите, практикуйте. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их. В целом, конечно, для того, чтобы пойти употребить, этому человеку, не знаю, молодой этот человек или пожилой этот человек, этому человеку пришлось очень много поработать над своей душой. Иисус в одном из наставлений написано, кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. В целом, знаете, как перемены, реформы, это постоянная наша часть. Надо постоянно учиться, постоянно двигаться, постоянно развиваться. То есть это, скажите, брат Олег, подождите, мне 150 лет, куда расти, куда учиться? В дарах Духа Святого. В дарах Духа Святого. Как ни удивительно, но дары Духа Святого у людей в преклонном возрасте работают намного активнее. А знаете почему? Потому что у них меньше искушений. Они менее искушаемы, они меньше отвлекаются на разную ерунду. Так что я могу вам сказать, все люди, которые считают себя людьми преклонного возраста, у вас гораздо больше возможностей практики даров, чем у тех, кто еще направо смотрит, налево, и много нужд. У людей преклонного возраста уже не как-то так много нужд. Как я у своей мамы спрашиваю, мама, что тебе надо? Давай, я куплю. Мне ничего не надо. Говорит, только вот покушать, и все. Все. Если я спрошу своей дочки, что ей надо? Папа, где твоя бумага и ручка? Поэтому для моей мамы, допустим, встать утром помолиться не представляет никаких трудностей. И она это делает каждое утро. Встает в 4 часа и молится. Моя дочка не встает в 4 часа и не молится. Потому что у нее столько планов, что надо выспаться. Понимаете, вот в чем преимущество. Поэтому, возможно, это был человек пожилой. Поэтому он, понимая эту огромную честь доверенную, он учился, прилежно обучался для того, чтобы этот ресурс вложить действительно. То есть, по сути дела, ему пришлось обновить свой ум. Читаем дальше. Получивший 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Здесь это все выглядит, конечно, быстро. Знаете, и употребил, и получил 5 талантов. Нет, это не быстро. Было какое-то время, прежде чем он обучался. Представьте, допустим, вот сестричка, она ревнует о даре истолкования иных языков. Она может просто ревновать о даре истолкования иных языков, а может узнавать. О, брат Олег, можно к вам вопрос? Да. А сколько вообще форм иных языков существует? Я скажу ей. 3. Говорение, молитва и пение. Она сказала, о, интересно. А каждая из этих форм проявления этого дара имеет какую-то свою цель? Конечно, имеет. О, интересно. И смотрите, начался что? Обучающий процесс. А как можно двигаться в каждой из этих форм? Применяя веру. Писание говорит, пусть слабый говорит, я силен. И что начинается? Начинается обучающий процесс применения этих даров. Ну, а если она не захочет это узнавать? Если она не захочет в этом возрастать? Эти знания остаются, они есть, они не востребованы, и дар тоже не использованный. Я хочу, чтобы вы увидели этих людей, и это касается призвания. Я могу вам сказать, мне никто никогда не заставляет чему-то учиться, но я учусь определенным вещам, потому что это часть моего жизненного процесса в призвании. Обучаться каким-то технологиям, каким-то процессам, каким-то системам. Потому что это часть. Об этом мне никто не просит. Я как-то встретился с одним человеком, который явно призванный. Не буду говорить кем. Ну, 100% призванный. Я говорю, о, расскажи мне про свою систему, как ты работаешь с информацией, которая... Все... Он говорит, я никакой системы. Я говорю, подожди, но когда ты готовишь материалы для проповеди, для учения, ты же все это записываешь как-то там. Он говорит, ничего, просто пишу план и все. Я говорю, вот это да. Подожди, а как ты это людям передаешь? А я сказал, и все. Вот вам и распорядитель Божьих даров. Он даже на диктофон их толком не записывает. О чем мы говорим? Какой это распорядитель? Если все, что говорит Бог, это есть определенное сокровище, которое нужно обязательно приготовить, упаковать и сделать доступным для Божьих детей. Я говорю, подожди, а что тебе сложно на компьютере набрать? Почему ты ручкой пишешь? Ну, это надо уметь. Подождите, этому, извиняюсь, мне сказать, лбу уже 35 лет. А он на компьютере даже не может набрать.
Это человек призванный. Я ни в коем случае это ваш адрес не кидаю. Я это говорю к тому, что, ну знаете как, мы говорим, вот они такие плохие, вот они. Вы знаете, они учатся и повышают постоянно свою греховную квалификацию. Они учатся и квалифицируются, и идут на новые уровни, как можно больше грешить. Вы дети Божии, 9 даров. И если надо что-то осваивать, мы говорим, Господи, если надо, и так получится. А на сегодняшний день технологии позволяют такие вещи делать для реализации призвания, которых даже иногда сложно и представить. Пожалуйста, технологии доступны. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Другими словами, то, что ему было доверено, он умножил. Я не знаю, в чем именно это выражалось, как именно он их использовал. Но одно я могу сказать, что то, что у него было, умножилось. То, что у него было, что? Умножилось. Вы знаете, с чего я начинал свое призвание? Может, Даша помнит, не помнит. В Доме профсоюза мы арендовали пол кабинета. Кабинет 16 метров. Мы арендовали 8 квадратных метров, на которых стоял стол, и на котором я садил человека, который на кассеты сбоку, на торец, клеил наклеечку с названием темы. Вот мое начало. И я платил этому человечку 50 гривен за рабочий день. Наклеечки. Вы скажете, а где вы брали 50 гривен? Меня благословляли, и я вместо того, чтобы направлять их в семью, я направлял на платить зарплату этому человечку. Плюс еще платил за аренду этих 8 квадратных метров. Вы скажете, брат Олег, ну это же ваше призвание. Я посмотрю, как вы будете действовать в своем призвании, когда вас благословляют финансово, куда вы их направите. Для того, чтобы направить их туда, куда надо, свободным нужно становиться уже сегодня. Тогда вы их не направите туда. Я знаю людей, которым приходили сотни тысяч долларов. И я могу вам сказать, они ни сотни долларов не направили на расширение Божьего дела. О чем это говорит? Они не стали свободными тогда, когда им надо было быть свободными. Это удивительные вещи, но это есть. Хорошо, что я хочу отметить? Что Господь и Царь Иисус любит всех, но Ему нужны распорядители, те, кто возьмутся умножить и распределять то, что у Него есть. Иисус сказал, тем прославится Отец Мой, как и наш Отец, если вы принесете много плода. Что ожидается от вас, как от тех, у которых есть плоды, у которых есть дары, у которых есть доступ к обетованиям, взаимодействие с Духом Божьим? Что ожидается? Плодовитость. Плодовитость. Вы скажете, я не знаю, как приносить плоды. Знаете? Я могу вам сказать, и если вы хотите проверить, проверьте. Скажите, это вы сами потом скажите. Господь Иисус, и если ты хочешь, я буду молиться за каждого человека, от которого я услышу, что у него что-то болит. Вот только скажите это вслух, и вы интересные вещи начнете переживать. Если раньше вы никогда не слышали, как люди говорили о том, что у них что-то болит, тут вы начнете слышать это везде. Как вы думаете, почему вы начнете слышать? Потому что он хочет, чтобы вы за него помолились. Брат Олег, подождите, а если я помолюсь и ничего не произойдет? Это уже не ваше дело. Ваше дело помолиться, а Он исцеляет. Вот, пожалуйста, вам и служение. Просто скажите, Господь Иисус, если ты хочешь, чтобы я за кого-то помолился, дай мне его услышать. У вас такой слух удивительный станет. Можете сказать это. И вы увидите, я не шучу, я вам говорю из практики. Итак, давайте читаем дальше. именно про человека, который получил 5 талантов. «И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов». Я сейчас считаю только про получившего 5 талантов. Мы про каждого отдельно почитаем. «Призвал рабов». В Евангелии от Луки написано: «Призвал рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, что кто приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя», мы говорили о 5 талантов, в Евангелии от Луки написано «мина», «принесла 10 мин». «И сказал ему господин: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, слушайте внимательно, возьми в управление 10 городов». А теперь скажите мне, мог ли этот человек управлять 10 городами, если бы он не научился быть свободным в том, что ему доверили? Никогда. Вы понимаете, что для вас приготовлено? Когда вы это увидите, вы поймете, что на сегодняшний день единственное, кто мешает вам войти в то, что для вас приготовлено, это вот это рабское мышление, что якобы все сами вам, когда надо, тогда дадут. А вам уже все дали. Все дали. Все, что от вас нужно, это творческий подход к тому, что у вас уже есть. Творческий подход. Просто творческий подход. Брат Олег, а мне ничего не дали. Подождите, слушайте меня внимательно. Я просто тоже кое-что обозначу. В свое время, когда я был лидером ячейки, я всегда приходил на ячейку пораньше и накрывал стол. Ставил чайничек, ставил чашечки, раскладывал печенье. Скажите, меня кто-то об этом просил? Нет. Просто у меня всегда было вот такое чувство, это же семейное дело. Почему бы не создать удобство? Но были те, которые всегда приходили самыми последними, когда уже все накрыто. И говорили: о, что вы еще забыли салфетки положить? Рабы. Это приходили рабы. Просто рабы. И самое удивительное, что после меня обычно приходили пожилые женщины, которым до какой-то степени даже сложно было приходить. Но они всегда с собой приносили продукты, хотя их никто об этом не просил. И они любили цветами украшать вокруг, потому что они говорили: это же дети Божьи собираются. Их тоже об этом никто не просил. А те, которые действительно должны были творчески двигаться, они всегда приходили как потребители. А что у нас сегодня здесь на ячейке? Молимся за пищу. Я их не осуждаю. Но на сегодняшний день эти люди так еще пока и не находятся в своем призвании. Брат Олег, это что, связано как-то с молитвой за пищу? Нет, это как-то связано с рабским мышлением в большей степени. Имейте вот это чувство семьи. Мы имеем семейное дело. Никто в семье вас не будет заставлять. Я могу сейчас взять притчу о любящем отце. Но скажите, этим детям не было доступно то, что было у их отца? Было. Им было доступно учиться быть управляющими в доме отца. А чему они учились? Один учился быть среди рабов на поле, а другой учился как можно дернуть скорее с управления от отца. Господин его сказал ему, это в Евангелии от Матфея представлено: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Конечно, господина это радует, потому что господин видит: все, теперь это не раб, теперь это соработник, теперь это помощник, теперь это часть семьи. Представляете, как хорошо? Все, это не раб. Теперь этому можно доверять. Он это будет использовать. Брат Олег, а вдруг он не все правильно использует? Ну ничего, но он же тоже еще будет учиться. Тоже будет учиться. Вот, брат Олег, если бы мне дали 100 тысяч долларов, я бы научился правильно пользоваться. Возможно, вы больше бы не вернулись. Потому что на 100 тысяч долларов вы могли бы так глубоко залезть куда-то, Возможно, вам дадут $1000, для вас это вершина. И это будет первый ваш шаг в свободном применении. И, возможно, из этих тысячи вы только доллар пустите на Божие дело. Потому что вспомнили и забыли его просто в кармане. Ну и то хорошо будет. В принципе, и то будет хорошо. Если вам будет стыдно. Хорошо. Пошлите дальше. Потому что еще у нас есть получивший 2 таланта. Точно так же и получивший 2 таланта пошел, приобрел другие 2. Как мы уже говорили с вами, что для того, чтобы приобрести что-то, им пришлось наверняка учиться. И этот также учился. Заметьте, этот не сказал, а почему мне не дали 5? Мне дали 2, все, не хочу. Дали 2, ему дали 5. Почему ему дали 5? Нет, он пошел, научился и приобрел. Пришел господин и сказал, и сказал, это в Евангелии от Луки. Я параллельно беру из Евангелия от Матфея, из Евангелия от Луки, потому что там одна и та же притча, просто по-разному представлена. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому, и ты будь над 5 городами. Смотрите, как и первому, так и второму господин доверил 5 городов. Почему он доверил им 5 городов? Потому что они больше не были рабами. Они больше не были рабами. О, брат Олег, если бы Бог мне дал город, чтобы я служил в этом городе, да вы научитесь служить хотя бы 5 человекам. Брат Олег, я знаю, что Бог меня призвал быть учителем, как ко мне подошел один человек. О, я знаю, что Бог призвал меня быть учителем. Я говорю, сколько раз на день вы учите хоть кого-то? Но пока еще никто не пригласил. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, меня когда Бог призвал быть учителем, я не искал, кто пригласит. Я был везде, где хоть забыли закрыть двери. Знаете, я был на определенных ячейках, когда Бог меня призвал. Они даже не знали, что я не член ихней церкви. Когда они через полгода узнали, что я не член их церкви, они мне дали ячейку вести. Они даже не знали, что я не член их церкви. Они думали, что я член их церкви. И они говорят, о, брат Олег, через вас так Дух Божий движется. Мы разрешаем вам вести ячейку. Через полгода они наводят справки у себя в церкви. Оказывается, я вообще не член их церкви. Они говорят, как вы сюда попали? Я говорю, я просто пришел. А как же вы так это? Ну, вы дали мне слово, и я заговорил. И потом мне сказали, ну, теперь вам придется определиться. То ли член нашей церкви, а я уже лидером их ячейки фактически являюсь. То ли вы все-таки больше не можете к нам приходить. Я говорю, ну, я не могу оставить свое собрание. Все. Но я был на всех ячейках, потому что я не мог. И даже когда не было ячеек, я помню, я ходил в пансионат к бабушкам. И я учил бабушек в пансионате. Вот это призвание. Знаете, когда вы не можете не делать того, к чему вы призваны. А если он думает, что он призванный, но при этом ищет, кто ему это предложит. Это не призвание. И никакого отношения к призванию не имеет. Когда вы призваны, вы не можете этого не делать. У вас бессонница, у вас нет аппетита, пока вы это не сделаете. Вот это призвание. Вот это хорошо. Как-то я разговаривал с одним человеком, он говорит, брат Олег, у меня есть такое предположение, что Бог призвал меня в служение освобождения. Я говорю, сколько раз на день ты служишь? Он говорит, пока ни разу. Ну, значит, это пока никакого отношения к тебе не имеет. Возможно, да, тебе это нравится. Возможно, тебе нравится слышать об этом. Возможно, когда кто-то где-то просит тебя об этом помолиться, ты это делаешь. Но если ты об этом не ревнуешь каждый день, пока о чем говорить нечего. Это чтобы вы понимали. Хорошо. Итак, мы видим, что господин поставил его над 5 городами. Опять, исходя из этого, мы видим, что эти рабы больше не рабы. То есть их никто уже рабами не называет. Как вы думаете, как теперь называет их господин? Соработники. Соработники.
По сути дела, мы соработники Божии. Если подходить с вопроса призвания, мы соработники. С другой стороны, мы часть семьи, мы в семейном деле. И в семейном деле есть исполнители, а есть руководители. Так он хочет иметь дело с руководителями. Слава Богу. Хорошо, давайте сделаем очень короткий анализ, исходя из этих первых двух человек. Первый вопрос. Стоял ли над ними господин как надсмотрщик и контролировал ли он их действия в процессе всего времени? Нет. Вопрос 2. Давал ли он им постоянные указания, как им и что им делать? Нет. Третий вопрос. Угрожал ли им кто-либо во время использования ресурса? Нет. Со стороны господина никто. То есть мы видим полная свобода. Вам даны ресурсы духовные, полная свобода. Полная свобода. Хорошо, давайте посмотрим на третьего, потому что нам нужно спроецировать и представить общую картину. Я вам сейчас представляю, как это в призвании. Над тобой никто не стоит. Брат Олег, а вдруг у меня другое призвание? Какая разница? Бог над вами, над головой стоять все равно не будет. Хорошо. Смотрим на третьего. Подошел и получивший один талант. Пошел и закопал его в землю. Послушайте. И скрыл серебро господина своего. Как вы думаете, почему он это сделал? Он не хотел что-то менять. Есть просто то, что его устраивало. Его устраивало оставаться в том, кто он есть, и быть тем, кем его считают. Все. Послушайте меня внимательно. В результате то, что было доверено трем, выявило, кто действительно может это достичь. Это, знаете, как притча, которую Иисус говорит, что два человека, один копал, углубился, положил на камни, другой построил на песке. Но выявило, кто на чем построил что? Буря. Вот здесь то же самое. Ну, есть рабы. Как бы между рабами разницы нет. Три раба, разницы нет. Но как только дали деньги и дали свободу, а оказывается, они разные. Все в церковь ходят, все любят Господа. А, слава Богу, все любим Господа. А как только человек узнает, к чему Господь его призывает и дает определенное снаряжение, сразу выявляется, кто есть кто. Господь не осуждает. Просто ему не хочется, чтобы рабы оставались рабами. Он хочет иметь детей. Ему не нужны рабы, ему нужны дети. А дети – это всегда свобода творчества. Это, знаете, тоже определенный процесс. Моя жена, она всячески обучает дочку дома быть распорядителем, участником. Что если ты видишь, что мусорное ведро полное, то возьми и вынеси его. Не жди, пока тебе скажут. Потому что ты часть же этой семьи. Видишь, что коврик задерся. Ну не проходи мимо его. Возьми, поправь его. Видишь там, что Мирон затащил куда-то тапочки. Ну собачка наша. Видишь, что тапочки где-то там лежат. Ну возьми, достань их оттуда. То есть ты, это же одна семья. Вот я говорю, вот так оно и в призвании. Призвание – это большая семья. Где если вы ждете указаний, вам их никто давать не будет. Есть просто сердце, которое соединено с сердцем Бога. И если вы будете чувствительны к Его желаниям, вы всегда будете знать, что Он от вас ожидает. Но чтобы стать чувствительным к Его желаниям, вы должны быть чувствительны к тому, что происходит вокруг вас там, где дети Божьи. Просто заходите в зал и слушайте. И вдруг Дух Святой говорит вам, возьми тряпочку, пойди протри вот там. А почему я? Я что, в служении сопровождения или там что? Не, я вообще здесь. Вон мой стульчик любимый. Закопал свое серебро. По долгому времени приходит господин рабов тех
и требуй у них отчета. В Евангелии от Луки это звучит так. «И когда возвратился, получивший царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, что они приобрели». Читаем. «Подошел и получивший один талант и сказал, слушайте, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и убоялся». Смотрите, он остался рабом, который рассматривал своего господина как тирана. Я вам могу сказать точно, большинство деноминаций, а иногда даже и целых движений, они выглядят как рабы, потому что они боятся Бога. Они не могут, поймите, раб не может жить. Раб работает из-под палки. А отец хочет, чтобы мы действовали в собственной инициативе. Не из-под палки, что нам нужно сказать, ну, возьмите, да вынесите. А почему я должен выносить? Да вынеси ты. Ну, ладно, если вы просите. А почему самому не взять и не вынести? А я не знаю, куда это вынести. Какая разница? Выйди и вынеси. И куда не идешь, куда вынести этот мусор? Я вам говорю, как приходит эта свобода. Это не надо молиться полдня и поститься полдня, чтобы приобрести свободу. Просто делай то, что будет на пользу в семье. Брат Олег, у меня вообще хата стоит с краю. Это украинский формат, нам он очень знаком. Но это рабское мышление. И он говорит господину: «Пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Вот тебе твое. Оно ему не надо. Он дал для того, чтобы вы поменялись, а не он. Нам кажется, знаете, Бог нам дал это, чтобы мы просто донесли это до Дня Вознесения. О, Господь, я все 9 даров принес. Так он их вам дал не для того, чтобы вы все их принесли обратно, а для того, чтобы вы научились, воспользовались и выросли в них. Вот тебе твое. Давайте посмотрим, как дальше. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Почему надлежало, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим или тем, кто бы его умножили? И придя, получил бы мое с прибыли». Знаете, как я говорю, если ты сам чего-то не делаешь, то хотя бы помоги тому, кто делает. Это тоже решение. Если ты не двигаешься в практике даров, то помоги тому, кто двигается. Брат Олег, а что я ему буду помогать? Да хотя бы просто даже поднести чемодан. И то хорошо. Просто и это хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, что сказано в Евангелии от Луки. Что господин ответил в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки написано так. «Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя». Иисус сказал: «От слов своих осудися, от слов своих оправдайся». «Твоими устами буду судить тебя». В отношении чего? Он говорит: «Я знал, что ты человек жестокий». Он каким его называл, так ему придется и поступать в отношении его. Ты знал, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Фактически то же самое написано в Евангелии от Матфея. Еще раз отмечаю. Если вы не применяете даров, то помогайте тем, кто их применяет. Если вы не применяете обетований, то помогайте тем, кто их применяет. И если вы чего-то не делаете, то помогайте тем, кто хоть что-то делает. Но не будьте безучастны. Это будет хорошая ваша инвестиция в целом в то, что вы когда-то войдете в призвание.
Но не будьте безучастными. Обязательно в чем-то участвуйте. Участвуйте в каких-то процессах. Участвуйте в каких-то семейных делах. Рассматривайте все как семейное дело. Если вы будете рассматривать как семейное дело, ваше сердце будет открываться для того, чтобы слышать то, что хочет Отец, чтобы вы делали. В призвании надо быть свободным. Надо быть свободным. Брат Олег, а не буду ли я таким свободным, что мне вообще будет все равно? Нет, так или иначе, всегда вы будете иметь определенную ответственность. Вы все равно должны вырасти в призвании. В призвании вы тоже растете. Вы не можете стать в призвании большим. В призвании надо тоже вырасти, это тоже процесс. Я до сих пор понимаю, что я еще расту в призвании, и я даже еще не вышел туда, где я должен быть в призвании, и я даже еще не делаю то, что я должен делать в призвании. Потому что специфика моего призвания, она всегда во мне говорила. Всегда. И только сейчас я совершаю первые шаги в то, что я так хотел делать еще года 3-4 назад. Я тогда говорил, вот это вот так лучше. Я всегда ведь так видел. Но я тогда это не мог делать. А сейчас я уже могу это делать, потому что пришла определенная полнота. А видел я это тогда, а делаю сейчас. Видите, вот это зрелость. Давайте прочитаем, что дальше Господин говорит в Евангелии от Матфея. «Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему 10 талантов». Брат Олег, несправедливо. Справедливо. Кому дастся или кто использует, тому и дастся. Поэтому, если вы будете применять то, что у вас есть, оно будет всегда приносить умножение. А вот что сказано в Евангелии от Луки. «И сказал ему Господин, у него есть 10 мин». А, сказал у него Господин, «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего или не использующего отнимется и то, что у него есть». Когда у вас что-то есть, и вы это не применяете, вы это теряете. Вы это теряете. Но если то, что у вас есть, вы применяете, вы это умножаете. У вас есть все 9 даров, у вас есть обетование, у вас есть драгоценный Дух Святой, с которым нужно строить отношения. У вас все это есть. Применяйте это, и вы будете в этом обогащаться. Если вы этого не применяете, вы это все теряете. Теряете изо дня в день. Это нужно обязательно применять. Но чтобы вам было легко применять, у вас должно быть открыто, что все Божье – это ваша семья. Все Божье – это ваша семья. Рассматривайте все Божье как свою семью. Тогда вам будет легче в этом двигаться. Не рассматривайте это деноминация, это деноминация, а вот это вообще какие-то непонятно кто. Они любят вашего отца. Да, этого достаточно. Отец, ну а чем я могу быть для них полезный? Вот это разговор. Ну, они вообще какие-то странные. Ну, ты тоже не веселей. Мы все нуждаемся в милости, превозносящейся над судом. Поэтому давайте будем просто держать сердце открытое для воли Отца. И вот что дальше сказано в Евангелии от Матфея. А негодного, видите как, он сам себя сделал негодным, раба, выбросьте в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказал все и возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ну, рабы никак не войдут в дом отца. В дом войдут дети. Поэтому давайте будем стремиться быть детьми. Потому что, по сути дела, я вам даю ключевые моменты, которые в призвании, они будут вам очень содействовать. Невозможно призвание реализоваться с рабским мышлением. Вы все будете тянуть на себя и в кладовку. Потому что будет всегда страх потери или что завтра у вас этого не будет. Итак, в настоящей притче мы увидели с вами две группы людей. То есть нам как бы представлено две группы людей. Первая группа – это те, которые рассматривают, что все семейное дело. А вторая группа людей – это те, которые остаются рабами, даже уже имеющими возможность быть свободными. Возможно быть свободным. Если вы на сегодняшний день видите людей не инициативных, не творческих, не проявляющих каких-то свободных инициатив, Не обижайтесь на этих людей. Это просто еще пока на сегодняшний день человек, который не пользуется тем, что ему даны способности быть свободным от рабства. Из рабства вы выходите только тогда, когда вы применяете то, что вам даровано. В призвании так будет всегда. Когда вы войдете в свое призвание, та свобода, с которой вы столкнетесь, вы потом еще даже задумаетесь, а нужна ли она вам? Нужно ли? Вы даже не представляете, что такое свобода. Потому что я вырос тоже, я в соцсистеме вырос. Когда вот сделай то, вот разнарядка, вот смета, вот то, все в рамочках, все, взошел, выполнил, потребовал себе зарплату, вопрос снят. А здесь проснулся утром. Чем заняться? И надо идти узнавать задание. А потом еще где взять деньги на выполнение задания? Тут надо ребенку, тут жена. Вот вам и свобода. Поэтому много призванных вернулись в систему, потому что им гораздо проще иметь стабильный заработок. Я вам говорю, не придумывая. Ко мне подошел один человек, которому я предложил платить зарплату для того, чтобы он мог возрастать в своем призвании. Он проработал 2 месяца, потом подошел и сказал: «Вы знаете, пастор, очень многие люди недовольны тем, что я получаю такую зарплату. Не надо мне такую зарплату. Причем зарплату, которая вроде бы такая, а может быть и не такая. Мне нужно что-то стабильное». Я говорю, я буду тебя просто благословлять. То есть, учитывая, что я вижу, что ты двигаешься в этом, это твое призвание, я буду тебя благословлять. Я не хотел называть ему цифру, знаете, верхнюю планку или нижнюю планку. Я говорю, я буду тебе благословлять из учета так, чтобы тебе хватало. Арабское мышление говорит цифру, цифру, стабильность. Назови цифру, чтобы я мог на что-то располагать, цифру мне. Вот это арабское мышление. И он продержался 1.5 года и не выдержал. «О, брат Олег, если бы мне кто-то так предложил». У меня было так 3 человека, не выдержал ни один. Ни один. Представляете? Ни один. Не выдержали, знаете чего? Свободы. Свободы. Потому что за свободу надо уметь отвечать. Свобода – это не когда вы делаете все, что вы хотите. Свобода – это когда вы добровольно делаете то, что вам говорят. Добровольно. С радостью. Значит, добровольно. Это значит, когда тебе сказали, сделай это, а вы делаете в 3 раза больше. Вот это свобода. Тебе говорят, прокопай, пожалуйста, здесь траншейку, вот это 2 метра, а вы копаете 10. Вот это свободный человек. А по-другому никак. Призвание, вы постоянно в свободе. И призвание, вы всегда готовы делать больше, чем вам говорится. Вам говорится, езжай в город в этот. О, в этот, хорошо. А какой еще? Какой еще, Господи, в какой еще? Не переживай, я тебе скажу. Ваше сердце открыто. Хорошо. Сегодня мы положили как бы фундамент в рассмотрении темы призвания уже. И я верю, что это очень важный фундамент. Потому что говорить на тему жизни в призвании, без осознания, что лежит в основании, вот эти семейные взаимоотношения, вот эта свобода от рабства, которая должна быть в голове, это ну, супер важно. И я вам говорю, что не так оно все легко кажется. Я говорю, 3 человека, 3 человекам платил зарплату, чтобы они могли выполнять свое призвание, и все 3 не выдержали. Они сорвались. Потому что для того, чтобы двигаться в призвание, нужно быть свободным, творческим, инициативным. А это арабское мышление постоянно их загоняло в рамки. Стабильно, стабильно, стабильно. мне, пожалуйста, день зарплаты стабильно. Мне не надо благословлять, мне, пожалуйста, день стабильной зарплаты. Раб есть раб. И все. Я им говорю, сделай то. Он сделал только это и не больше. Я говорю, а почему бы тебе не сделать что-то не перспективу в этом же? А ты это мне не говорил. Раб. Просто раб. Я говорю, а что, это непонятно было? Ну, понятно, но я не делаю больше, чем сказано. Опа. Раб. И он так и не вошел в свое призвание. Ни один, ни второй, ни третий. А были еще группа людей, которые я помог записать диски для того, чтобы они могли вырасти в своем музыкальном движении. И я могу бы сказать, они с места не сдвинулись. Они там же и остались. По одной простой причине. Они так и не поняли, что они в семье, где им предоставляются определенные возможности. Это рабское мышление оставило их рабами. У них есть голос, у них есть талант, у них есть помазание на голосе. А им проще пойти и работать на язычников, убирать их вещи, гладить их белье, чтобы стабильно иметь зарплату. Я вас не осуждаю. Я просто говорю, как много у нас есть и как многого мы лишаемся из арабского мышления. Иисус, Он дает нам все, чтобы пока есть время благодати, мы научились быть детьми нашего Небесного Отца. В свободе применения того, что у нас есть. В свободе. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он нам открывает эти все вещи, потому что я переживаю сердце Его, что Он действительно ревнует об этом. Он не хочет иметь дело с рабами. Ну, на раба нужна всегда палка. Он ничего не делает сам по себе. Поэтому пришли в собрание. Не ждите, что кто-то вам скажет что-то делать. Откройте свое сердце и делайте то, что можете делать рука ваша. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над нами. Спасибо тебе за то, что милость твоя, она всегда превозносится над судом. И мы благодарны тебе за то, что ты милуешь каждого из нас лично. Прости нам, если мы позволяли рабскому мышлению останавливать нас, не проявлять ни творчества, ни инициативы в Доме Божьем. Мы каемся во имя Иисуса. Помоги каждому из нас освобождаться от рабского мышления через применение всего того, что нам уже доверено и даровано. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе за ту мудрость, которую ты являл через эту притчу, через это учение. Веди нас и дальше. Помоги нам в этом возрастать, чтобы слава Божия, уготованная Богом Отцом для каждого из нас лично, действовала, была явлена и приносила пользу в Божьей семье. Спасибо тебе за это благословенное время. Иисус, я молюсь за каждого слушающего и прошу, помоги им войти в эту свободу. Помоги им выйти из рабства тьмы во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за благодать умножения, которая также есть ярким проявлением желания Бога Отца, чтобы мы были свободными. Спасибо тебе. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем стократный урожай. Ангелы, приносите его во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе касаться нашего урожая. Во имя Иисуса, да приходит он, и да будем мы благословение для многих народов. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за это благословенное время и за все, чему ты нас учил. Во имя Иисуса. Аминь.